Здравствуйте, с вами «Час православия». Времени Великого Поста уделяется немало внимания в средствах массовой информации, на светских телеканалах, на радио, во многих печатных СМИ. Что ж, объяснить это нетрудно. Зачастую великопостная тема – это удобный информационный повод для того, чтобы продвинуть какой-либо товар или услугу, или чтобы быть актуальными и потому интересными, и чтобы, наконец, просто по-хорошему рассказать об этом все еще неведомом для многих сегодняшних жителей России явлении. Протопресвитер Александр Шмеман в связи с этим говорил: «Мы до такой степени удалены от настоящего духа Церкви, что нам иногда почти невозможно понять, что в посте есть что-то другое, чем внешние ограничения и правила. И это что-то можно лучше всего определить как некую атмосферу, настроение, прежде всего, духа, ума и души, которое в течение 7 недель наполняет собой всю нашу жизнь. Эта постная атмосфера, это единственное состояние духа, создается главным образом богослужениями, различными изменениями, введенными в этот период поста в литургическую жизнь. И об одном из великопостных богослужений, о литургии прежде освященных даров, мы подробно расскажем в ближайших выпусках «Часа православия» вместе с преподавателем литургики Екатеринбургской православной духовной семинарии иеромонахом Аркадием Логиновым.
Теперь снова наступает период Великого Поста. И это период, в котором в значительной степени мы видим изменения в литургической практике, в богослужении, которое приобретает характер этого периода, в первую очередь выраженный покаянный характер, выраженный скорбный характер. И если привычный круг богослужений в течение одного дня в целом сохраняется почти неизменным, то есть он изменяется только внутри, меняется наполнение в песнопениях, их содержание и характер, то в отношении одной из служб, в отношении центральной, собственно, всегда для церкви службы божественной литургии, для периода Великого Поста происходят значительные изменения. Мы видим, что литургия, на которой мы привыкли бывать, совершается теперь уже не каждый день, лишь только в субботу и воскресенье, но в то же время в седмичные дни, среду и пятницу каждой седмицы Великого Поста совершается богослужение, тоже называемое литургией, но имеющее еще определение особого рода – литургия прежде освященных даров. Поскольку это богослужение совершается только в настоящей практике, только в период Великого Поста, то есть бывает только в определенный период в течение года, оно воспринимается особенным образом, я бы даже сказал, несколько необычно воспринимается и по своему характеру, и по содержанию, и по форме.
Но прежде чем говорить о содержании чинопоследования литургии прежде освященных даров, необходимо прежде сказать несколько слов о ее происхождении. А оно, судя по сохранившимся источникам, восходит к ранним векам христианства и столь же древнее, как и литургии святителей Иоанна Златоуста и Василия Великого. Есть основания считать, что литургия прежде освященных даров возникла в Антиохии в конце V-начале VI века и уже в середине VI столетия была принята Константинополем, откуда и распространилась по Вселенской Церкви. Литургия прежде освященных даров носит имя святителя Григория Великого, двоеслово, хотя он не является ее автором. В статье православной энциклопедии, посвященной святителю Григорию, вопрос ошибочности атрибуции чина литургии прежде освященных даров подробно рассмотрен. Что же касается жизни Григория Двоеслова, папы Римского, то история сохранила некоторые сведения о ней. Святитель родился в Риме около 540 года. Получив блестящее образование, он достиг высоких государственных должностей, но душой всегда стремился к монашеству. После смерти отца святой Григорий истратил все свое состояние на устройство 6 монастырей. В Риме он основал монастырь во имя святого апостола Андрея Первозванного и, променяв свои палаты на тесную келью, принял там иноческий постриг и был избран на римскую кафедру после смерти папы Пелагия. Но прежде святой Григорий, считая себя недостойным, в течение 7 месяцев не решался принять столь ответственное служение и, лишь уступая мольбам клира и паствы, принял посвящение. Мудро управляя церковью, святитель Григорий неустанно насаждал Слово Божие, и именно он вел совершение литургии прежде освященных даров в Римской церкви. Сейчас римокатолики совершают это богослужение только раз в год, в Великую Пятницу. утвержденный Шестым Вселенским Собором, этот чин был принят всей Православной Церковью.
Само по себе появление чинопоследования литургии прежде освященных даров, наверное, правильно связывать с древнейшей практикой христианской церкви, свидетельство о которой мы видим, находим в книге «Деяний святых апостолов», где говорится о том, что первохристианская община Иерусалима пребывала в молитве, радости, общении с Богом и в ежедневном преломлении хлеба. Обычай частого причащения и всегдашнего, постоянного пребывания в общении с Господом является характерным отпечатком этой эпохи, и в последующие века, не только в век апостольский, но и во втором и третьем столетии мы находим свидетельство ревности христиан к богослужению, к общению и к приобщению святых даров. Сам Господь в Евангелии поучает и обращается в том числе и к нам, говоря, что Он есть истинный хлеб жизни. И только тот, кто вкушает Его тело и плоть Его, и кто пьет кровь Его, имеет с Ним часть, имеет с Ним общение и имеет быть воскрешенным в час оный, в тот час, когда Господь придет уже в Своей славе. И это очень важный момент, потому что он определяет самую суть и смысл причащения. Почему я считаю, что он важен? Потому что в нашем современном представлении и понимании акт причащения, приобщения святых Христовых тайн получил характер индивидуального благочестия. То есть каждый сам определяет и решает, когда он желает причаститься святых Христовых тайн. В Древней Церкви было не так. Древняя Церковь жила сознанием того, что только в приобщении телу и крови Христовых и имеет быть настоящая жизнь для христианина. Это не только залог будущего воскресения, но это еще и та пища духовная, без которой человек просто не может жить, так же, как не может жить, не принимая пищи телесной, и, может быть, даже в большей степени.
Если обратиться к толкованиям молитвы Господней, молитвы «Отче наш», древних авторов, то можно убедиться, что практически все они слова этой молитвы «Хлеб наш насущный дашь нам днесь» либо напрямую связывают, либо указывают, что эти слова означают не что иное, как наше стремление и нашу возможность в ежедневном или частом причащении святых Христовых тайн. Ведь сам Господь сказал, что Он есть истинный хлеб, сошедший с небес, что Он есть хлеб жизни. Апостол Иоанн Богослов в 6 главе Евангелия рассказывает, что народ искал Иисуса на том месте, где было явлено чудо насыщения хлебом 5000 человек по благословению Господнем. И когда они нашли Спасителя на другой стороне моря, то Иисус сказал им: «Вы ищете Меня не потому, что видели чудеса, но потому, что ели хлеб и насытились». И Господь сказал: «Старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную, которую даст вам Сын Человеческий, ибо на Нем положил печать Свою Отец Бог. Ибо хлеб Божий есть Тот, Который сходит с неба и дает жизнь миру». На это сказали Ему: «Господи, подавай нам всегда такой хлеб». Иисус же сказал им: «Я есть хлеб жизни, и приходящий ко Мне не будет алкать, и верующий в Меня не будет жаждать никогда. Истинно, истинно говорю вам, верующий в Меня имеет жизнь вечную. Я есть хлеб жизни. Отцы ваши ели манну в пустыне и умерли. Хлеб же, сходящий с небес, таков, что идущий его не умрет. Я хлеб живый, сходящий с небес. Идущий же хлеб сей будет жить вовек. Хлеб же, который Я дам, есть плоть Моя, которую Я отдам за жизнь мира». Тогда иудеи стали спорить между собою, говоря: «Как Он может дать нам есть плоть Свою?» Иисус же сказал: «Истинно, истинно говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Идущий Мою плоть и пьющий Мою кровь имеет жизнь вечную, и Я воскрешу его в последний день. Ибо плоть Моя истинно есть пища, и кровь Моя истинно есть питье. Идущий Мою плоть и пьющий Мою кровь пребывает во Мне, и Я в нем».
И это обстоятельство определило стремление Древней Церкви, которую мы далее видим и в сочинениях, творениях отцов IV столетия. Святитель Василий Великий обращает внимание, что хорошо, правильно причащаться как можно чаще. Впрочем, к этой же эпохе относятся уже и свидетельства охлаждения, вот этого стремления, внутреннего стремления людей к постоянному пребыванию в общении со Христом через причащение тела и крови Христовых. Святитель Иоанн Златоуст с горечью замечает, что охладела любовь в людях, любовь к Богу, ибо многие избегают, будучи на литургии, будучи в церкви, избегают приобщения. Другой момент, касающийся вот этой вот практики, ее начала. С одной стороны, стремление к частному приобщению, с другой стороны, и внешняя среда, в которой существует ранняя церковь, церковь первых веков, это эпоха гонений. Это эпоха, в которую церковь вынуждена была скрываться в определенные моменты, испытывая очень сильное, серьезное давление со стороны власти Римской империи и, как следствие, невозможность проводить, совершать собрания, регулярные собрания. И свидетельства этой эпохи показывают, что столь же распространенной была практика приобщения, причащения вне церкви, вне церковного собрания. Диаконы разносили святые дары по домам тем, кто не мог быть в собрании или больным, для того, чтобы они имели возможность этого общения в причащении Христовых тайн. Почему? Потому что сознание Древней Церкви было таково, что только в причащении тела и крови Христовых в действительности актуализируется Церковь. В действительности реализуется понятие Церкви Христовой как тело Христово, которое определяет апостол Павел в одном из своих посланий, говоря: «Мы – тело Христово, Христос же – глава телу сему».
Такая практика приобщения святых даров вне Церкви находит свое оправдание и в более поздние времена. В творениях некоторых отцов и учителей церкви можно найти свидетельства, в которых говорится о позволительности причастия на дому. Святые отцы пишут, что те, кто сами приобщаются вне церкви святыми дарами, специально хранимыми для этих целей, те ничего не восхищают, ибо они приобщаются того тела, которое было предложено и освящено в церковном собрании, в предстоянии иереев, епископа, а значит, совершается законно и по тому устроению, которое было установлено самим Господом. Кроме того, подобная практика использовалась и отшельниками, и пустынниками, которые подвязались вдали от церкви, но при этом не должны были отлучаться от возможности причащения. Это ясно можно увидеть на примере жизни преподобной Марии Египетской.
Она хоть и провела многие годы в пустыне, и не имея возможности причаститься, то есть причастилась она фактически дважды, перед тем, как она ушла в пустыню, и непосредственно перед смертью своею, но для нее это вот возможность причаститься, приобщиться Христовых тайн, по сути, составляла весь смысл ее подвига. Хотя, как мы видим из ее жития, святость ее жизни, святость ее подвига, которого она достигла во время своего пустынного жительства, была такова, что во время молитвы она уже возносилась над землей, уже уподобилась как бы бестелесному духу, ангелу. Но, тем не менее, для нее очень важно, вот эта вот возможность, которую она получила непосредственно перед своим уходом из этого мира, приобщиться, то есть снова стать частью церкви, частью тела Христова. Исходя из этого, мы можем говорить о всегдашнем стремлении церкви к приобщению святых Христовых тайн.
Важно отметить, что уже в практике IV века начинает определяться канонический корпус, то есть свод правил и канонов церкви. И тогда же, в IV веке, 49-м правилом Ладокийского собора было постановлено не совершать полной божественной литургии в дни Святой Четыридесятницы, кроме субботы и воскресений. То есть данное правило запрещает совершение литургии в седмичные дни Великого Поста. Каковы же основания для такого запрета?
Ближайший ответ и тот ответ, который мы находим во многих источниках, в творениях, опять же, святых отцов, заключается в том, что совершение литургии, совершение евхаристической жертвы в сознании церкви – это праздник Пасхи, это обновляющееся, повторяющееся ощущение пасхальной радости о воскресении Христом, о воскресшем Христе. И не случайным в этом отношении, надо так упомянуть, является то, что после причащения священник произносит воскресное песнопение: «Воскресение Христово видевши, поклонимся святому Господу и Иисусу». И также прибавляет к ним еще и тропари пасхального канона: «О Пасха велие, священниче Христе, о мудрости и Слове Божий». И таким образом вот ощущение радости, восторга, духовного восторга, духовного подъема от нашего общения со Христом воскресшим, ибо всегда вера Церкви была такова, что мы причащаемся тела и крови нашего Спасителя, воскресшего, обоженного. С другой стороны, само возникновение поста Великой Четыридесятницы, Святой Четыридесятницы, определяется стремлением подражать Господу Иисусу Христу в Его 40-дневном пощении после того, как Он принял крещение от пророка Иоанна Предтечи и перед Его непосредственным служением, перед Его проповедью о пришествии Царства Божьего. И в творениях отцов пост Святой Четыридесятницы сравнивается с постом Спасителя и также основывается на словах самого Господа Иисуса Христа о том, что придет время, когда будут поститься, говорит Он о своих учениках. Теперь же, когда жених с ними, не имеют поститься, но придет время, когда жених отнимется от них, и будут тогда в те дни скорбеть и поститься.
И потому период перед Пасхой – это еще и время переживания и воспоминания о том, что все земное служение Спасителя, от Его воплощения до Его крестных страданий, весь путь, ведущий Его ко кресту, путь, который Он проходит по доброй воле, принося Себя в жертву для того, чтобы воскресить падшего человека, чтобы восстановить его падший образ. И Великий пост – это образ нашей скорби о грехопадении, на смену которому придет радость о воскресении Спасителя, а значит и нашем воскресении. Протопресвитер Александр Шмеман в своем толковании Великого Поста пишет: «В православии совершение Евхаристии всегда праздник и радость. Это прежде всего таинство явления Христа, Его присутствие среди Своих учеников, и поэтому празднование очень реальное, Его воскресение». Действительно, явление присутствия Христа за Евхаристией становится для Церкви доказательством Его воскресения. В радости и горении сердец, испытанных учениками по пути в Емаус, Христос открыл Себя им в преломлении хлеба. В Церкви это вечный источник опытного и существенного познания воскресения. Никто не видел само воскресение Спасителя, но ученики поверили в Него не потому, что кто-то научил их этому, но потому, что они видели воскресшего Господа, явившегося им при закрытых дверях. Он явился им и участвовал с ними в трапезе. Евхаристия пребывает все тем же явлением и присутствием, той же радостью и горением сердец. той же сверхразумной и в то же время абсолютной уверенностью, что воскресший Господь явил себя в преломлении хлеба. И так велика эта радость, что в первохристианской церкви день Евхаристии не был одним из дней, но был днем Господним, днем уже вне времени, так как в Евхаристии уже предвосхищается Царствие Божие. Во время Тайной Вечери Христос сам сказал своим ученикам, что Он завещал им Царство так, чтобы они могли есть и пить за трапезой, столом в Его Царстве. Поэтому присутствие за Евхаристией воскресшего Спасителя, вознесшегося на небеса и сидящего одесную Отца, есть участие в Его Царстве, приобщающее нас радости и миру во Святом Духе. Причастие – пища бессмертия, небесный хлеб, и мы, приближаясь к Святой Трапезе, действительно возносимся на небо. Таким образом, Евхаристия – праздник Церкви, или еще лучше, сама Церковь как праздник, как радость о присутствии Христа, как предвкушение вечной радости в Царстве Божьем. Каждый раз, когда Церковь совершает Евхаристию, она на небе, в своем небесном Отечестве. Она восходит туда, куда Христос вознесся, дабы нам есть и пить за трапезой Его в Его Царстве. И теперь становится понятным, почему Евхаристия несовместима с постом.
И период Четыридесятницы, как период скорби, не хорошо и неправильно смешивать с радостью Пасхи. Вот этим как раз продиктовано 49-е правило Ладикийского собора, которое запрещает совершение литургии, совершение приношений евхаристического в седмичные дни, дни поста, чтобы скорбь не смешивать с радостью. Суббота и воскресенье исключаются из этого порядка в связи с тем, что говорится о субботе как образе, как дне, несущем на себе образ творения мира. Ну а день воскресный, который мы и называем воскресением, как день, в который Господь воскрес, в который Господь воскресил человечество, то есть обновил и весь мир. Из древнейших времен, с первых веков, эти два дня становятся и днями, ну, в первую очередь, день солнца, первый день недели, день воскресный, а впоследствии и день субботний, днями, в которые Церковь совершает евхаристическое приношение. Столь же ранней практикой было и совершение литургии в среды и пятницы. Но поскольку, вот, опираясь, опять же, на правила Ладикийского собора, в которые приношение в эти седмичные дни не должно совершать, как не должно и совершать праздники в период Великого Поста, мученические памяти, говорится о них. И как раз свидетельством этой древней практики является то, что в период Великого Поста и до сих пор практически нет праздников. То есть каждый день, конечно, мы совершаем памяти святых, но вот литургическая практика церковная и церковный устав исключает из этого периода праздники, ну, только лишь делая исключение для двух праздников, приходящихся, иногда приходящих на Великий пост, довольно часто. Праздника 1 и 2 обретения главы Иоанна Предтечи. В этом году он приходится на 8 марта, на субботу сырной седмицы. И праздника, совершаемого в честь севастийских мучеников, празднование которых бывает 22 марта.
Таким образом, во время Великого Поста в Церкви объединяются два посыла, две важные задачи. С одной стороны, это стремление Церкви к частному приобщению своих членов святых христовых тайн. С другой, это желание провести верующих постным путем, в котором, по словам отца Александра Шмемана, все говорит о Боге, все отражает Божью славу. И все события, происходящие на этом пути, непосредственно связаны с Богом. Здесь человек находит настоящие измерения в своей жизни, а найдя их, кается. Совершение Евхаристии – это одна непрерывная радость, и потому ее не совершают в дни поста. Однако в Церкви всегда присутствует плод Евхаристии – это святые дары. Подобно тому, как Христос, видимо, вознесся на небо, но в то же время невидимо присутствует в мире,
так же как Пасха, которая празднуется раз в год, но в то же время лучами своими освещает всю жизнь Церкви. Подобно тому, как Царство Божие должно еще наступить, но уже теперь оно посреди нас, так же и Евхаристия, пишет отец Александр. Как таинство и торжество Царства, как праздник Церкви, она несовместима с постом и не совершается Великим постом, но как благодать и сила Царства, действующая в мире, как дар существенной пищи и оружие в нашей духовной борьбе, она действительно является той небесной манной, которой мы живем в течение нашего странствия по пустыне Великого поста.
То есть вот соединение этих двух моментов и должно было определить становление чина, который бы, с одной стороны, не нарушал поста, то есть вот, не нарушал его в том смысле, что не привносил в него радости, сопряженной с приношением евхаристической жертвы, но, с другой стороны, давал возможность приобщения не только в дни субботние и воскресные, но и среди недели. Возможность именно как укрепление, что ли, как та пища духовная, о которой мы тоже сказали, и тот насущный хлеб, который потребен в нашей духовной жизни, в нашем стремлении к преображению внутреннему и совершенствованию во Христе. Таким образом, литургия прежде священных даров имеет свое основание в практике частого причащения. Причащение, можно так выразиться, запасными дарами, то есть дарами, которые оставляли после литургии, и в том числе и теми дарами, которые христиане брали и хранили у себя дома, причащаясь самостоятельно по невозможности быть в церковном собрании. И литургия прежде освященных даров, хоть и называется литургией, по полному праву называется литургией, потому что, в принципе, любое церковное собрание может быть названо литургией. Любое собрание, в которое мы создаем, в котором мы собираемся для совершения богослужения Богу, по праву может быть названо литургией, ибо литургия в своем первоначальном значении есть слово, обозначающее общее дело, общественное служение. Но в то же время это литургия прежде освященных даров, как подчеркивание того, что дары, приносимые, совершаемые, которым мы приступаем, причащаемся в этом богослужении, не освящаемы теперь, но освящены прежде.
Постовой характер этого богослужения определяется тем, что эта литургия и причащение первоначально предполагалось совершать не в обычное время, не в утренние часы, когда по обыкновению совершается литургия, а во время вечернее. Это связано с тем, что в древней церкви понимание поста значительно отличалось от современного. Тогда считалось, что пост – это время полного воздержания, то есть совершенного отказа от принятия пищи в определенное время, до наступления определенного часа. Это обстоятельство и определило то, что чин литургии прежде освященных даров в процессе своего становления сопрягается с богослужением вечерней, или, выражаясь точнее, это причащение после вечерни. Великим постом, следуя церковному уставу, по средам и пятницам полагается полное воздержание от пищи до захода солнца. Эти дни особенно напряженного физического и духовного подвига освящены ожиданием причащения тела и крови Христовы. А цель этого подвига становится радостью ожидания вечернего причащения.
Но, будучи все-таки богослужением, в котором совершается таинство причащения, в этом своем соединении литургия прежде освященных даров придает богослужению вечерней особый торжественный характер, отличный от повседневного порядка совершения вечерни. Это выражается в частности в том, что богослужение это начинается с торжественным возгласом, прославляющим Царство Святой Троицы, тем же возгласом, которым начинается в современной практике и богослужение литургии полной, в которой есть приношение, в которой есть евхаристическая жертва. Возглас этот звучит действительно утверждающий «Благословенно Царство Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков». Далее, собственно, вот вступительной частью, начальной частью литургии прежде освященных даров является часть богослужения вечерней. То есть она собой занимает то место, которое имеет в полной литургии синопсис, вступительная часть или литургия оглашенных, как мы ее часто называем, состоящая из пения антифонов и из чтений. Вечерняя вообще в течение всего Великого Поста как отличительную свою черту имеет, в современной практике отличительную, а как раз в древности обычным для богослужения вечерней являлось чтение за ним. В современной практике, сохранившееся как раз только для периода Великого Поста, здесь подразумевается чтение паримии, то есть отрывков священных книг Ветхого Завета. Этот архаизм, что ли, этот архаичный отпечаток древности в современном богослужении сохранился потому, что сам Великий Пост, Святая Четыридесятница является тем временем, в которое Церковь особенным образом уже готовила людей к просвещению, то есть то, что в церкви называлось оглашением, классом оглашаемых, именно той их части, которые должны были быть крещены в предстоящий праздник Пасхи, то есть те, кто уже засвидетельствовал своей жизнью, а период оглашения в 3-4 веках длился 2-3 года, которые были необходимы для того, чтобы человек, изъявивший свое желание принять святое крещение, принять Господа Иисуса Христа как своего Бога и Спасителя, должен был еще прежде, чем приступит к самому крещению, засвидетельствовать, что намерение его искренне, потому что он должен был отстать от своих прежних привычек, языческих обычаев, то есть изменить и самый образ своей жизни. И только после того, как христианин свидетельствовал об этом человеке, что он не только имеет веру, но и сама жизнь его свидетельствует об этом, тогда его уже начинали готовить непосредственно к крещению. Немножко отступая, скажу, что вот именно этого момента не достает в нашей действительности, в нашей современной церковной жизни. Мы, наверное, очень легко впускаем человека, даем возможность ему вступить в это общество святых, по слову апостола Павла, не дав ему предварительно навыка и самого образа этой нравственной жизни, жизни во Христе. Ведь прежде, ведь в чем состоит смысл слов Спасителя, посылающего своих учеников на проповедь по воскресенье своем? «Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа». Ведь важно не только объяснить человеку самые основы веры, но еще и научить его жить по этой вере. И в связи именно с этим обстоятельством у нас возникает очень много вопросов, а как должно молиться, а как должно поститься, потому что люди уже крещены, но еще не научены.
Итак, последование литургии прежде освященных даров сохранило в себе элементы и черты древней практики церкви, готовящей оглашаемых к крещению в праздник Святой Пасхи. Это чтение отрывков из книг Ветхого Завета, которое бывает после совершения входа.
В уставной традиции богослужения Церкви Христовой, Русской Православной Церкви, в нашей традиции и практике, различаются два типа богослужения вечерней – вседневной и великой. Ну, вседневная, понятно, это чин, совершаемый чаще всего, а являющийся, так сказать, обычным порядком богослужения, ну или, скажем так, не праздничным, не торжественным. Ну, а тип богослужения вечерней, именуемый великим, это вечернее, совершаемое в канун праздников, великих праздников, соединяемое с утренней, образующее богослужение, называемое всеночным бдением. То есть это торжественное, праздничное богослужение. Так вот, в литургии прежде священных даров совершается именно та часть вечерни, совершаемая по типу великой вечерни, то есть торжественной, праздничной. Хотя мы говорим, что литургия прежде священных даров – это постовое богослужение, несущее в себе вот этот отпечаток скорбности, покаянных чувств, без всякого сомнения. Но в то же время это и будучи литургией, будучи приобщением, причащением святых тайн, это все-таки торжественный день, торжественный праздник, день, в который совершается эта литургия. Поэтому вечерняя совершается в ней праздничная. А праздничный характер богослужения вечерни определяют такие ее элементы, как совершение входа. Так называется та часть богослужения вечерни, когда священнослужители в торжественной процессии, выходя боковыми вратами из алтаря, затем совершают торжественный вход в самый алтарь при пении гимна богослужения вечерни «Свети тихи, святые славы». Этим торжественным вхождением, который определяет древний порядок совершения богослужения, который как обряд был присущ в древности богослужения и обозначал его начало, и свидетельствовал о том, что самый алтарь, на котором совершается приношение священной, святой евхаристической жертвы, как образ небесного царства, как образ небесного жертвенника. И таким образом сама процессия входа священнослужителей в это место была образом восхождения церкви к этому небесному жертвеннику, предстояние перед небесным жертвенником, на котором совершается эта великая и страшная жертва. И вот в таком смысле первоначально обряд входа складывается в богослужении, в богослужебной традиции Константинопольской церкви, так называемого богослужения Великой Церкви Константинополя, и получает распространение затем и во всех других местах, ну и, естественно, воспринимается и в традиции Русской Церкви. Правда, с течением времени первоначальный смысл, обретаемый в сочинениях псевдодионисия Ариапагита и в толкованиях литургии преподобного Максима Исповедника, впоследствии несколько утрачивается, что ли, затемняется и постепенно заменяется иным смыслом. И теперь обычно трактуется как образ такого, что ли, образ того, как в евангельской истории Господь Иисус Христос исходит на проповедь. вот такой теперь носит символический, что ли, смысл, символическое значение обряд входа в богослужение вечерне.
В те дни, когда литургия прежде освященных даров совпадает с престольным праздником или в других указанных уставом случаях, во время службы полагается чтение апостольского послания и отрывка из Евангелия. На этих случаях отец Аркадий остановился особо.
Это связано всегда с теми случаями, когда предполагается, когда уставом назначается чтение Евангелия на литургии прежде освященных даров. Что, в общем, для большинства дней в среды и пятницы Великого Поста не является обязательным, но бывает как раз в те дни, когда литургия прежде освященных даров совершается ради праздника. Мы их назвали, это 1-2 обретение главы Иоанна Предтечи, это праздник севастийских мучеников, это, наконец, может быть храмовый праздник, то есть память святого, в честь которого освящен тот или иной храм для данного храма. Или, может быть, какие-то из праздников, почитаемых в данной местности, но приходящихся на период Великого Поста. А что касается первых трех дней Страстной Седмицы, то в эти дни уставом на каждый день положено свое чтение евангельское, сопряженное с исторической последовательностью, с хронологией событий последних дней земной жизни Спасителя, когда после его торжественного входа в Иерусалим он каждый день вновь возвращался в этот город, беседовал с людьми, и в этот день были произнесены в основном самое большое число евангельских притч, которые зафиксированы евангелистами, в частности, Евангелие от Матфея, Евангелие от Луки.
После того, как совершился вход, священнослужители восходят на горнее место. В те дни, когда вечерня совершается отдельно от литургии прежде освященных даров, вход и восхождение на горнее место являются кульминационным моментом богослужения. Оттуда священник преподает благословение, говоря «Мир всем», и после этого начинается пение прокимна. Прокимен – это стих из Священного Писания, чаще всего из Псалтыри. И для прокимна стих выбирается особенно сильный, выразительный и подходящий к случаю. Состоит прокимен из стиха в собственном смысле, называемого прокимном, и одного или трех стихов, которые предшествуют повторению прокимна. Слово это в переводе с греческого означает «предлежащий», и название свое прокимен получил от того, что он предшествует чтению Священного Писания.
Но вечерни Великого Поста отличаются тем, что отличаются от остального периода года, тем, что прокимны в этот период на каждый день свои отдельные прокимны. Это стихи псалмов по порядку их следования в книге псалмов. Вообще прокимен, такой вот особенный род песнопения церковного, в его современном виде он представляет себя краткий стих, один стих, взятый из псалма, который пропевается либо трижды, либо большее число раз, например, мы называем такие прокимны великими, и перемежается с стихом, взятым из того же самого псалма. Но в древности прокимном назывался вот этот вот стих, служивший припевом ко стихам всего псалма. То есть в этом случае пелся весь псалом. И мы должны себе представлять, что богослужение вечернее, в частности, вот о том мы говорим, о вечерне в составе литургии прежде освященных даров, в этом месте должен был петься весь прокимен, весь псалом, данный псалом, по порядку их следования в псалтире. Прокимен на вечерне понедельника, уже первая седмица – это прокимен, взятый из первого псалма, и так далее, по порядку на каждый день, вторник, второй, третий, и в течение всех 48 дней Великого Поста поются вот эти вот псалмы, псалтири, так что вся псалтирь в вечерне по одному псалму некогда пропевалась. Теперь же, как я сказал, это только лишь отдельный стих, предваряющий чтение паремии. В вечернях Великого Поста читаются по две паремии. Одна из книги Бытия, другая из книги Притч. И каждая из этих паремий предваряется пением этого прокимна.
Эта часть богослужения связана главным образом с практикой Древней Церкви, напоминающей нам те времена, когда Великий пост был преимущественно временем подготовки оглашенных ко Святому Крещению. Ибо для великопостных чтений из Ветхозаветной книги Бытия берутся обязательно те знаковые отрывки, в которых говорится о священной истории мира, начиная от его сотворения и далее перечисляются самые важные – о творении человека и его грехопадении.
Чтение отрывка книги Бытия, в котором повествуется о грехе первого человека, об отступлении его от Бога, приходится как раз на пятницу первой седмицы. Ну, а книга притч – это собрание мудрости человеческой, это как раз собрание того опыта жизни в Боге и по Бозе, которое и должно служить тем самым научением для людей о том, как вера должна воплощаться в жизни человека, в его нравственном совершенствовании, к чему он должен стремиться, как он должен поступать в этой жизни. Вот смысл, такой общий, что ли, смысл книги «Притч».
В этой части богослужения, в пении прокимна и чтении паримий, заключена общая черта всех богослужений вечерней во время всех дней Святой Четыридесятницы. Но отличительным моментом, определяющим характер литургии прежде освященных даров в наши дни, является третий прокимен, который поется по прочтению второй паримии и предваряется особенным обрядом. Он в современной практике совершается только в литургии прежде освященных даров.
По прочтению первой паримии, отрывка из книги Бытия, в литургии прежде освященных даров мы слышим возглас диакона «Повелите», после которого священник, держа подсвечник со свечой, с горящей свечой и кадильницу обеими руками, вот таким вот образом, стоя перед престолом и взирая к востоку, обращаясь к востоку, как мы всегда молимся, возглашает премудрость, прости, и затем, обратившись лицом на запад, лицом к молящимся, осеняет их свечою с кадилом, начертывая образ, знак креста, и возглашая: свет Христов просвещает всех.
Этот обряд благословения имеет происхождение от древнего обычая, который мы встречаем в литургических памятниках. Называется он обрядом изнесения светильника, а иногда обрядом внесения светильника. Самые ранние основания этого обряда были положены в книге «Деяний святых апостолов», где описывается пребывание апостола Павла в Троаде и его беседа в собрании с учениками, во время которой и произошло интересующее нас событие. О нем апостол и евангелист Лука, автор книги «Деяний», повествует так. В первый же день недели, когда ученики собрались для преломления хлеба, Павел беседовал с ними и продолжил слово до полуночи. В горнице, где мы собрались, было довольно светильника. Во время продолжительной беседы Павловой один юноша именем Евтих, сидевший на окне, погрузился в глубокий сон и, пошатнувшись сонный, упал вниз с третьего жилья и поднят мертвым. Павел, сойдя, пал на него, обнял его, сказал: «Не тревожьтесь, ибо душа его в нем». Взойдя же, преломив хлеб и вкусив, беседовал довольно, даже до рассвета, и потом вышел. Между тем отрока привели живого и немало утешились.
А затем говорится, что так как стало темно, то были внесены светильники, и апостол Павел совершает, как предполагают все исследователи, совершает здесь Евхаристию, после которой продолжает беседу с учениками до самого утра. Вот это упоминание о внесении светильников, оно, конечно, с одной стороны, без всякого сомнения, сопряжено с тем, что так как стало темно и потребовалась необходимость освящения, но с другой стороны, уже в этом появляется некий духовный смысл, ибо, будучи сопряженным с этим богослужебным собранием, в котором апостол Павел беседует, скажем так, говорит проповедь, обращается к ученикам, вот это внесение светильника, скажем, в момент, когда речь идет о Христе как истинном свете, который и своим явлением в мир просветил человечество, получает уже и иной, такой религиозный смысл. Ну и, конечно же, здесь уместно было бы сказать о том, что по установлению Божию в богослужении сначала скинии Завета, то есть переносном таком вот храме, а затем и в храме, построенном царем Соломоном, одним из главных обрядов, помимо совершения жертв, которые были приносимы вне самого храма, во дворе его, на жертвеннике, внутри храма, разделяемого на Иерусалимского храма, разделяемого на две части, святая святых и святилище. В святилище находились религиозные, то есть находились священные предметы, светильник, о котором Бог сказал, чтобы каждый вечер священнослужители возжигали светильник этот, и он должен был гореть всю ночь до утра во свидетельство Божие благоволение, во свидетельство присутствия Бога в своем народе. Вот эти моменты, сам по себе обряд возжжения светильника в обычае Иерусалимского храма и тот духовный смысл, который древняя церковь сопрягает образ света, образ света, на который указывает и сам Христос в своих притчах, в своей беседе, на горной проповеди. Он в том числе и говорит о том, что не поставляют светильника, то есть не прячут светильника, но поставляют его наверху горы, чтобы он светил всем. И в приложении его к самой жизни Спасителя на земле, явление его как света, просветившего человечество, лежащего во мгле, находящегося во мгле, порождает вот этот вот, уже как обряд богослужения, присущий именно вечерне. И самый гимн, самый главный, основной гимн богослужения вечерне – «Свети тихие, святые славы», в котором звучат слова «Пришедшие на запад солнца», «Поем Отца и Сына и Святаго Духа». Тоже вот эту вот тему света в богослужении вечерне обозначает и продолжает, развивает, что ли, раскрывает ее. В конечном итоге и само богослужение вечерне в древности называется светильничным. Но в богослужении литургии, прежде освященных даров, вот этот обряд благословения свечой, благословения светильником, изнесения светильника таким образом, который и из богослужения вечерни как таковой ушел сам по себе, как отдельно, что ли, выраженный обряд, но остался именно в литургии прежде освященных даров, можно сопрягать и соотносить, опять же, с практикой приготовления по крещению, потому что данное благословение, свет Христов просвещает всех, можно трактовать как в общем, таком расширительном смысле, как обращенного и ко всем верующим, и в частности к тем, кто еще не вошел в Церковь Христову, но только готовится вступить в нее, то есть быть просвещенным верою Христовую и быть приобщенным Христу.
Yeah.
Свеча – символ Христа, света мира. И зажигание свечи во время чтения Ветхого Завета означает, что все пророчества Священного Писания совершились во Христе. Ветхий Завет ведет ко Христу, так же, как Великий Пост ведет к просвещению оглашенных. Свет крещения, соединяющий оглашенных со Христом, открывает их разум для понимания учения Христова. По установившейся традиции, в этот момент все собравшиеся опускаются на колени, о чем их предупреждает звонок колокольчика, а после прочтения слов священникам колокольчик напоминает о том, что уже можно встать. После того, как священник преподал благословение, чтец читает вторую паремию из книги «Притч». По ее прочтении бывает пение великого прокимна, состоящего из 5 стихов вечернего 140-го псалма. «Прокимен, да исправится молитва моя, я как одила пред тобою», стал одним из ключевых песнопений литургии прежде освященных даров.
Вообще в богослужении вечернее псалом этот поется в полном своем объеме. Начинается он со стиха «Господи, воззвах к Тебе, услыши мя». И второй стих этого псалма как раз и есть стих «Да исправится молитва моя, я кукодила пред Тобою». Но псалом этот, обычный псалом вечерний, представляющий себя соединение стихов 140-го, 141-го, 129-го и 116-го псалмов, поется с песнопениями, называемыми стихирами, то есть последние его стихи этого псалма перемежаются вот этими песнопениями. Но здесь этот стих и звучит именно как прокимен, поется по образу великого прокимна.
В те давние времена, когда литургия прежде освященных даров еще не приобрела сегодняшней торжественности и состояла просто в причащении за вечерней, эти стихи пелись во время причащения. Но теперь это песнопение составляет прекрасное покаянное введение ко второй части богослужения, то есть к самой литургии прежде освященных даров. Во время пения стихов «Да исправится молитва моя» все собравшиеся опускаются ниц, а священник в алтаре кадит сначала престол, а потом жертвенник, на котором находятся святые дары. Святитель Иоанн Златоуст в толковании этого псалма пишет: «Слова его, можно сказать, все знают и во всяком возрасте постоянно поют, но смысла их не разумеют. Это немалого заслуживает осуждения. Каждый день петь и устами произносить слова и не стараться вникнуть в силу мыслей, заключающихся в них. Кто видит чистую прозрачную воду, тот не может удержаться, чтобы не приблизиться, не взять и не испить ее. И кто часто ходит на луг, тот не может уходить оттуда, не собравши несколько цветов. А вы, пишет святитель, с раннего возраста до глубокой старости, продолжая повторять этот псалом, знаете только слова его. Сидите у закрытого сокровища, носите с собой замкнутый кошелек, и даже из любопытства никто из вас не старался узнать, что значат эти слова, никто не исследовал и не вникал». Вот с такого, можно сказать, упрека и начинает святитель Иоанн Златоуст толкование 140-го псалма. Минуло 16 веков, и наши дни показывают, упрек этот справедлив и поныне.
Сегодня мы также зачастую в своих познаниях богослужебной жизни церкви будто бы обладаем закрытым кошельком, не удосуживаясь даже из любопытства заглянуть в эту сокровищницу. Но время Великого Поста дает нам особую возможность приобщиться к литургическому богатству нашей церкви. И рассказ об одном из великопостных богослужений, о литургии прежде освященных даров, мы продолжим в следующем выпуске «Часа православия».